Согласно Гюлистанскому мирному договору 1813 года, заключенному между Российской империей и Персией, целые области Кавказа и Закавказья переходили под контроль Северной державы. Однако росчерком пера, подписав документ, Тегеран и Зимний дворец забыли поинтересоваться позицией северокавказских горцев в оценке этой ситуации. Она, эта позиция, оказалась непримиримой как в отношении Российской империи, так и некоторых собственных ханов, готовых к компромиссам. Российские историки ведут отсчет Кавказской войны с 1817 года. Ожесточенные боевые действия велись как на востоке Северного Кавказа, Дагестан, Чечня, так и на западе региона, Кабарда, Черкесия, Абхазия. Горские народы, преимущественно исповедующие ислам, вели борьбу под религиозными знаменами. На востоке региона было основано исламское государственное образование, имамат Чечни и Дагестана. По некоторым данным, к его военным действиям в различные периоды также присоединялись этнические чеченцы кистинцы, нынешняя Грузия, и закатальские аварцы, нынешний Азербайджан. В 1934 году имамат возглавил Шамиль. При новом руководителе в состав имамата вошла значительная часть горских обществ. Эмоциональный накал противостояния был очень высок. Высказывания царских генералов прямо говорят об их отношении к горцам. Например, генерал Ермолов делился следующими планами: «Я заложил тут крепость, именуемую Грозная. В ней будет гарнизона до 1000 человек и страху для чеченцев на 5. В будущем году устрою еще одну не столь большую крепостцу и в нескольких пунктах при удобнейших чрез Сунджубродах редуты, и чеченцы будут сговорчивее. Потом деревни чеченские, в которых укрываются под именем мирных разбойники по соседству наиболее вредные, истреблю, раздам прекраснейшие их земли казакам нашим, которые или совсем в них нуждаются, или имеют весьма неудобные». 1818 год. А генерал Слепцов не скрывал своих чувств, какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле. «Перстом Господа миров наш августейший император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие, уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов». 1844 год. Император был сторонником военного усмирения Кавказа, кончив таким образом: «Одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных». Николай и графу Паскевичу, 1829 год, после окончания русско-турецкой войны. Одним из самых известных сражений Кавказской войны стал штурм Ахульга в июне-августе 1839 года. Ахульга – это гора на территории нынешнего Унцукульского района Дагестана. В первой половине XIX века два аула, Старая и Новая Ахульга, укрепленных на этой вершине, стали столицей имамата. Ахульга в переводе с аварского языка обозначает «набатная гора», «тревожная гора». Ахульга находится в кольце других гор. К северу от него, над Сулаком, возвышается гора Салатау. На востоке – Гемринский хребет. На западе – Андийский хребет. И, наконец, на юго-западе – Бетлинские горы. Река Андийская Койсу, огибая с трех сторон северную подошву Ахульга, образует полуостров, который, в свою очередь, разрезан на две части речкой Ашельта. В западной части полуострова располагался аул Старая Ахульга, в восточной части Шамиль построил Новая Ахульга. Оба аула и Старая и Новая Ахульга занимали два высоких утеса. Между ними в глубоком ущелье протекала Ашельта. В одном месте оба утеса, на которых стояли аулы, близко сходятся друг с другом. Их соединял узкий бревенчатый мостик. Под ним зияла пропасть глубиной в 40 метров. К появлению войска, во главе с генералом Павлом Граби, гора Ахульга была опоясана траншеями и окопами. Над местностью возвышалась так называемая Сурхаева башня, по имени мастера, построившего несколько сакли одну над другой. Ее и собрался взять в первую очередь генерал Граби. На стороне атакующих было многократное численное преимущество и современная артиллерия. На стороне горцев, их возглавлял сам имам, знание местности и высотные позиции. С рассветом 29 июня 1839 года русские батареи провели артподготовку, открыли огонь по башне, а уже в 9 часов солдаты с трех сторон подошли к подошве горы и начали подниматься наверх. Горцев встретили их градом пули камней. Через несколько часов жаркого боя русские откатились назад. Склон был залит кровью и завален телами погибших. Тяжелое ранение в том бою получил наиб имама Шамиля Хирия Сулалибек. Самым же удивительным из того, что когда-либо видели глаза и слышали уши, было следующее. Выдающийся храбрец, мухаджир, аварец, Алавари, Алибек, сын Хирия Сулава, был ранен в правое плечо ядром, выпущенным из большой пушки, причем так, что локоть был оторван, но висел на сухожилиях. Алибек же, продолжая сражаться с огромной страстью, сказал тут бойцам, которые находились вокруг него, отрубить укаэта. Минус и указал на свой висящий локоть. Те, однако, не стали отрубать его, и Алибек, наступив тогда на этот локоть ногой, сам отрубил его саблей, а затем продолжил битву, держа оружие в другой руке, из воспоминаний Хайдарбека Геничутлинского. Спустя неделю храбрец покинул сей мир. Тем временем русские пошли на очередной штурм. Солдаты были снабжены деревянными щитами, подбитыми войлоком, для прикрытия головы и груди от камней, сбрасываемых горцами. Первая волна атаки была снова отражена, но по башне продолжила бить войсковая артиллерия. Защитники башни были сражены огнем либо оказались погребены под завалами. Солдаты без сопротивления заняли объект, а генерал Граби приказал выдвинуть вперед артиллерийские батареи. 12 июля на помощь атакующим прибыли три батальона пехоты с орудиями под командованием полковника Врангеля. Численность войск возросла до 13 тысяч, на крепость нацелили свои жерла уже 30 орудий. 16 июля начался очередной штурм. Горцы защищались с редким упорством. Вместе с мюридами дрались даже женщины, переодетые в черкеске. В разгар сражения на узком перешейке столпилось около 1500 солдат и офицеров, представлявших собой прекрасную мишень для стрелков-горцев. Мюриды, воспользовавшиеся такой благоприятной для них возможностью, обрушили на атакующий град пуль из множества бойниц и завалов. Неся огромные потери от огня противника, батальоны рванулись было вперед, но за небольшой площадкой оказался второй глубокий ров, находившийся под перекрестным огнем из двух скрытых капониров. Положение царских солдат стало катастрофическим. Узкий путь для возможного отхода был завален множеством убитых и раненых. К тому же и российские подразделения практически оказались без офицеров. Сам Врангель был тяжело ранен, остальные командиры либо погибли, либо также были ранены. Некоторые солдаты в неимоверной толкотне даже оказались сброшены с гор в пропасть. С наступлением ночи был получен приказ Граби на отход. Подобрав раненых и тело убитых, измученные боем, войска молча отступили за нижний гребень. Продолжать штурм на следующий день батальоны Врангеля были уже не в состоянии. В других двух колоннах до решительного столкновения дело не дошло. Урон российского отряда был на этот раз очень велик. Убито 7 офицеров и 153 солдата, ранены 31 офицер и 580 солдат. Ситуация складывалась неоднозначная. Ахульга оставался под контролем силы Мамата, но численный перевес по-прежнему был на стороне противника. С другой стороны, значительно возросла заболеваемость среди личного состава русских войск, в условиях продолжительной стоянки на одном месте, где воздух был отравлен гниением трупов и царил нескончаемый удушливый зной. Возникали трудности и с обеспечением огромного войска. Имам Шамиль отверг условия капитуляции, и 17 августа штурм был возобновлен. 21 числа стартовал еще один, уже пятый штурм горы. В ауле разгорелись ожесточенные схватки, рядом с мужчинами сражались и горянки. Граби так описывает подробности в рапорте генералу Головину. Бой был ужасный. Женщины принимали в нем самое деятельное участие с оружием в руках, самые дети кидали каменья на штурмующие войска, матери с детьми своими бросались в кручу, чтобы не попасть в плен, и целые семейства были живыми погребены под развалинами саклей своих, но не сдавались. О пощаде нельзя было и думать, кроме тех, которые положили оружие при начале штурма. Остальные, до 1500 человек, решились умереть и на предложение капитуляции отвечали выстрелами из винтовок и ударами кинжала. был впечатлен и полковник Милютин, впоследствии военный министр империи. Горцы, несмотря на неминуемую гибель, ни за что не хотели сдаваться и защищались исступлением. Женщины и дети с каменьями или кинжалами в руках бросались на штыки или в отчаянии кидались в пропасть на верную смерть. Трудно изобразить все сцены этого ужасного фанатического боя. Матери собственными руками убивали детей, чтобы только не доставались они русским, целое семейство погибали под развалинами Сакали. Некоторые из мюридов, изнемогая от ран, и тут еще хотели дорого продать свою жизнь, отдавая уже оружие, они коварно наносили смерть тому, кто хотел его принять. К 2 часам дня 22 августа над обоими аулами развивались русские знамена. 80-дневная эпопея Хульга была окончена. Впрочем, мелкие бои столкновения продолжались еще почти неделю. Особенно больших трудов стоило выбить горцев из пещер, вырытых в отвесном берегу Койсу. Чтобы добраться до засевших в пещерах мюридов, русские солдаты спускались в последнее убежище горцев на веревках. Вырваться из Ахульга удалось примерно 20 человек во главе с имамом, который был ранен. При штурме погибла жена Шамиля, Джевгарат, и их грудной сын Саид. Старший сын Шамиля, Джамалуддин, был отдан аманатам, заложникам, грабе. Уйдя из окружения, имам Шамиль продолжил борьбу. После битвы за Ахульга кавказская война на Дагестано-Чеченском направлении длилась еще долгих 20 лет.